адресу свободанews.ру.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Власти Ингушетии заявляют о завершении расследования убийства владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Германские власти пытаются спасти один из крупнейших инвестиционных банков страны. Нобелевскую премию по медицине вручили немецкому и французским ученым. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – ингушская, политическая. Ситуация в этой республике, по мнению бывшего президента Руслана Аушева, напоминает медленную гражданскую войну. Только в минувшую субботу на территории Ингушетии сработали 4 взрывных устройства. Между тем, Следственный комитет при прокуратуре объявил о завершении расследования уголовного дела о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Тема продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
С мнением Руслана Аушева о том, что ситуация в Ингушетии напоминает медленную гражданскую войну, полностью согласен один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Конечно, здесь идет гражданская война. Если в день гибнут по 5, по 6, по 7 человек, это ежедневно, а иногда бывает до 15, до 16 человек в день, значит, эта война идет. До сих пор Зязиков прикрывал, говорил, что у него все замечательно, пока журналисты не обратили внимания на то, что творится в республике, пока не начали приезжать съемочная группа с РЕН-ТВ, вы помните, похищали, выдворяли с республики журналистов. Все равно журналисты обратили внимание, начали все равно, несмотря ни на что, приезжать сюда и освещать это. Вот тогда уже выяснилось, что творится в республике. Первый против всего этого стал Макшлип Аушев, он показал всему миру, что здесь творится. А потом уже Зязиков говорил, что у нас все замечательно, ничего не творится, что все это вранье. После этого уже, как вся его ложь упала наружу, он начал обвинять, кого угодно обвинить, но только не себя. Мы хотим порядка на своей земле, нам без разницы, кто здесь будет президентом. Да, было бы хорошо, если будет Руслан Султанович Аушев, он смог бы навести порядок, но у нас все эти 80 тысяч подписей собраны, если на это на волю народа не обращает внимания. Нам без разницы, кто бы это ни был, если это будет человек, который уважает народ, за которым народ пойдет, и народ сам станет рядом с этим человеком и будет наводить порядок на своей земле.
Эксперт по проблемам Кавказа, журналист Константин Казенин, полагает, что ингушская оппозиция сгущает краски.
Гражданская война – это такой жупел, которым у нас принято пугать с давних пор. Действительно, ситуация напряженная в Ингушетии. И, конечно же, один из основных источников напряжения – это взаимоотношения большой части населения с правоохранительными органами. Безусловно, это так. Вот. Но что касается слов о гражданской войне, надо понимать, что у ингушской оппозиции очень мало реальных ресурсов влияния на ситуацию. Их объективно мало. Здесь можно долго искать виноватых, можно видеть причину в каких-то особенностях действий самой оппозиции, можно видеть причину в том, что в Ингушетии не налажен, просто не существует нормального политического процесса. Он там гораздо более аномальный, чем даже в соседних регионах юга России. И поэтому вот единственный вариант, единственный способ для оппозиции привлечь к себе внимание в том объеме, в каком им бы это хотелось, это вот подобного рода заявления и некая такая митинговая имитация того, о чем они говорят.
Но в то же время Константин Казенин назвал Ингушетию самым тревожным национальным субъектом России.
На мой взгляд, безусловно, то, что ингушская исполнительная власть в очень слабой степени контролирует то, что там происходит. Во многом это было связано с близостью к Чечне, и дело не в чеченском влиянии. Дело в том, что действительно в регионе большое влияние имеют силовики, не всегда в должной мере подконтрольные или подотчетные республиканским властям, а ответственность, тем не менее, всегда возлагается именно на республиканские власти, населением, я имею в виду. И другие причины можно увидеть. Факт тот, что у исполнительной власти Ингушетии довольно мало способов остановить тот силовой беспредел, который там сейчас происходит. И, с другой стороны, довольно мало они сделали для того, чтобы наладить с населением какой-то нормальный диалог.
говорил эксперт по проблемам Кавказа, журналист Константин Казинин. Сегодня Следственный комитет при прокуратуре распространил информацию о том, что причиной гибели Магомеда Евлоева стал случайный выстрел из пистолета одного из милиционеров после задержания оппозиционного политика. В ближайшее время материалы дела должны быть переданы в суд. Имя милиционера, который случайно нажал на курок пистолета, не называется. Семья и соратники Магомеда Евлоева, как сообщает сайт ingushetia.org, с выводами следствия не согласны. В ближайшее время они намерены провести митинг в знак протеста против необъективного, по их мнению, расследования гибели одного из лидеров оппозиции в республике. Произвол ингушских чиновников приводит к тому, что молодежь от отчаяния вынуждена пополнять ряды так называемых радикальных джаматов, утверждает Магомед Хазбиев.
Этих людей заставляют уходить в лес, когда нету прокуроров, нету судей, когда все они преступники, когда у человека уносят брата или убивают кого-то, он приходит в прокуратуру, пишет заявление, ему говорят, иди домой, если еще раз придешь сюда, с тобой будет то же самое, что с твоим братом. Когда человек уже не знает, что ему делать, человека доводит до отчаяния, и человек уже решает эти проблемы другим путем, он берет в руки оружие и уходит в лес. И мы всячески делаем все возможное, препятствуем тому, чтобы молодежь уходила в лес мирными образом, пикетами, митингами. Мы доводим до молодежи, что можно достучаться до правительства, до президента России, что можно донести до них, что здесь творится, хотя нагло обманывают и чиновники республики, обманывают федеральный центр. И, по-моему, сейчас весь ингушский народ, мне так кажется, уже на 100% уверен в том, что все, что творится в республике Ингушетия, это идет с Кремля, потому что сколько чего только мы не делали, чтобы довести до них, показать истинное вот лицо нашего президента и показать, что здесь творится. Ведь эти какие-то антироссийские настроения, все, что творится вот в республике, республики, довели до отчаяния этот народ, довели же наши чиновники. Почему-то Кремль просто молчит.
Так считает Магомед Хазбиев. Сложная ситуация в Ингушетии, как и в соседних республиках Северного Кавказа, стала следствием грубого произвола властей, переставших зависеть от граждан, полагает глава общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Муса Садаев.
К сожалению, руководители Северо-Кавказской республики практически не обращают внимания на своих жителей, на граждан. Вот почему такое ощущение, что это и есть протест этого народа. Они устали от навязанных руководителей. Назначенные руководители, к сожалению, не могут поднять самую главную вещь. Что они будут делать и что они смогут сделать в случае, когда за ними не будут стоять 2 миллиона российской армии. И, конечно же, нас людьми разговаривать, с людьми общаться. Они фактически ограничены. Никого в России, имею в виду чиновничество, никого не интересует, что хочет народ, что хочет человек. Все хотят понимать, что хочет Единая Россия, что хочет чиновник. На этом, к сожалению, все у нас заканчивается.
Сегодня Ингушетия, самая маленькая республика по территории в России, занимает первое место среди субъектов по количеству вооруженных формирований на душу населения. На это обстоятельство обратил внимание бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе, сказал Александр Лукашенко после встречи в Минске с Владимиром Путиным. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Небольшое объявление, прежде чем мы перейдем к другим материалам. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики». Главные, самые свежие политические проблемы мой коллега Михаил Соколов обсуждает с политологами Дмитрием Орешкиным, Михаилом Виноградовым и обозревателем сайта «Грани.ру» Ильей Мильштейном. 22 часа по Москве после новостей. Время политики. Ну и возвращаемся к самым острым международным новостям, к финансовым. Министры финансов стран еврозоны сегодня обсуждают меры по преодолению финансового кризиса. Мировые цены на нефть опустились сегодня ниже уровня $90 за баррель. Фондовые биржи опять снижаются курсы на них и на мировых, и в России. Вот сейчас открываются американские в Нью-Йорке биржи. Посмотрим, как сегодня будет складываться день. И обзор свежей американской прессы. Конечно же, еще журналисты не знают, что будет сегодня, но они знают, что было уже в уикенд. Со мной рядом в студии, как и 2 часа назад, Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут об этих казнях египетских?
Ну, естественно, пресса сегодня полна в основном аналитики того, что происходит. И поскольку стало модным сравнивать нынешнее положение вещей с 20-ми годами, то есть со временем Великой депрессии, то, как ни странно, Newsweek и Washington Post вышли сегодня под одинаковыми заголовками. Это вновь 29-й год, пишет, спрашивает Washington Post. Это повторение 29-го года, спрашивает Newsweek. Ну, правда, подзаголовок в журнале гласит, в отличие от того, что происходило, гласит, в отличие от того, что происходило во время Великой депрессии, правительство сейчас составляет огромную долю экономики. И оно действовало быстро, хоть и топорно, чтобы сдержать кризис. Вот на этой статье я остановлюсь немножко более подробно. Между тем кризисом и нынешним есть параллели, но есть и различия. Сейчас, как и тогда, пишет автор, американцы до начала кризиса заняли огромное количество денег. Только в 20-е годы на автомобили, радиоприемники и домашнюю электронику. А сейчас на дома. Тогда, как и сейчас, кризис застал людей врасплох и превратился в глобальный. Но, в отличие от того, что было в 20-е годы, правительству сейчас принадлежит 20% экономики, а не 3%, как тогда. И правительственные расходы на социальное страхование, на оборону, дороги являются лучшим фактором стабилизации. Еще не стоит забывать, что резкие экономические спады, хоть они болезненные для миллионов человек, пишет автор, никогда не становились национальной трагедией. С конца 40-х годов в США прошли через 10 рецессий. В среднем они продолжались 10 месяцев, и пик безработицы составлял 7,6%. Самые худшие рецессии 73-75 годов и 81-82 продолжались 16 месяцев, и пик безработицы составил в них, соответственно, 9% и 10,8%. США явно сейчас переживают рецессию, полагает автор, но безработица чуть более 6%, то есть ей еще далеко до самых худших показателей послевоенной Америки, и о том же свидетельствует и положение дел на фондовом рынке. Так что Великая депрессия, которая последовала за крушением рынка в октябре 29 года, это нечто совершенно другое. В июле 32 года акции упали на 90%. Сопутствующие этому разрушение экономики, банкротство, передача закладных, очереди за хлебом – все это продолжалось десятилетия. Даже в 40-м году безработица составляла почти 15%. И в отличие от послевоенных рецессий, Великая депрессия не подчинилась ни самоконтрольному механизму рынка, ни правительственной политике. Почему? Многие винили в этом хронические недуги капитализма, пишет автор. И до какой-то степени это так. Чрезмерная склонность занимать деньги, избыточные инвестиции и спекуляции – все это господствует в деловых кругах. Но реальным виновником был Центральный банк США. Учение о депрессии изменилось навсегда в 1963 году, когда экономисты Милтон Фридман и Анна Шварц доказали, что Центральный банк, сам того не желая, превратил обычную, хоть и жесткую рецессию, в катастрофу. И сделал он это, допустив банковский кризис и чудовищный спад предложения денег в экономике. Именно такое развитие событий и призван предотвратить план выделения 700 миллиардов долларов, пишет автор. Это не значит, тем не менее, что дела в экономике не станут хуже, без оптимизма, отвечает автор статьи. Перенасыщение рынка жилья усугубится. В связи с повышением уровня безработицы осторожные потребители сократят расходы. Банки и финансовые институты будут терпеть убытки. Но все это нормальные симптомы рецессии, пишет автор в журнале Newsweek.
И так доктора говорят, надо сказать, серьезно больным людям. Это все нормально.
Ну и немножко о европейском угле зрения на эту проблему. Wall Street Journal публикует статью главного экономиста итальянского Unicredit банка. Экономист пишет, что не надо было собирать европейский саммит для того, чтобы сделать ничего не значащее заявление о том, что правительства будут предоставлять помощь индивидуальным финансовым институтам и банкам. Банки это и так знали. Европа демонстрирует захватывающий дух отсутствия лидерства и опасное непонимание того, насколько велик риск. Это Wall Street Journal.
Ну, надо сказать, что экономист Unicredit банка еще не знал, что скажет и что сделает германское руководство сразу после этой встречи. А мы сейчас об этом узнаем. Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы подготовила Ирина Лагунина. А мы продолжим тему, связанную с финансовыми потрясениями. Власти Германии как раз после этого саммита объявили, что гарантируют частные банковские вклады в стране. Правительство пытается поддержать один из крупнейших банков Hypo Real Estate, находящийся в кризисном состоянии, рассказывает корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В отличие от банков, финансирующих кредиты за счет вкладов клиентов, как это делает, например, германский Сбербанк, Hypo Real Estate производил рефинансирование за счет денег других банков. Из-за мирового финансового кризиса доверие банков в отношениях друг к другу за последнее время уменьшилось. Находящемуся в Ирландии дочернему учреждению Hypo Real Estate банка, банку DEPFA, который занимался рефинансированием долгосрочных проектов за счет краткосрочных кредитов, которые он брал на свободном рынке, был перекрыт финансовый кран. После банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers взаимный обмен кредитами между банками практически прекратился. Это поставила основной банк Hypo Real Estate на грань катастрофы. Как отмечает газета Financial Times Deutschland, важнейшим финансовым инструментом для Hypo Real Estate банка являются так называемые закладные, залоговые свидетельства. Именно поэтому спасение этого банка, входящего в индекс DAX, столь важно, так как от него зависит второй в мире по объему германский рынок закладных в 900 миллиардов евро. Если бы банк рухнул, то миллионы вкладчиков должны были бы считаться с потерей денег по своим залоговым свидетельствам. Это могло бы спровоцировать эффект домино на финансовых рынках и нанести разрушительный удар по всей финансовой системе Германии. Оценки спасательной операции различные. Многие хотели бы видеть защитную страхующую программу правительства для всех банков, но эта идея не находит поддержки у правительственных экспертов. Политики блока ХДС, ХСС и партии Зеленых выступили уже с требованиями об отставке руководства банка Hypo Real Estate. Выступившие с этой инициативой считают непростительной и непрофессиональной ошибку руководства банка в оценке необходимой помощи, приведшую спустя всего неделю после первого решения к необходимости выделять еще 15 миллиардов евро. Министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк, отвечая в интервью на вопрос, присоединяется ли он к этому требованию, сказал: «Гораздо важнее, что такие голоса я услышал вчера вечером и ночью, прозвучавшими в самом банковском секторе. Я считаю немыслимым дальнейшее сотрудничество с теперешним руководством банка». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье вечером: «Мы хотим сказать вкладчикам банков, что ваши вклады обеспечиваются нашей правительственной гарантией». Комментируя это решение, на которое готовы были бы пойти далеко не все европейские правительства, министр финансов сказал: «Это был сигнал канцлера и мой, сигнал вкладчикам Германии. Вы не должны опасаться и испытывать страх по поводу ваших вкладов. Это очень важно в такой ситуации. Мы хотели бы избежать того, что вкладчики из-за неуверенности и страха ринутся к своим банкам забирать свои деньги. Это еще более осложнило бы ситуацию с ликвидностью. Поэтому мы, политики, и сигнализируем о гарантиях безопасности». На вопрос, чем могут быть обеспечены такие гарантии, ведь речь идет примерно о 570 миллиардах евро, министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк ответил: «Надо знать, что у нас в Германии действует система гарантий вкладов. Некоторые говорят, что это лучшая система в мире. Названная сумма, конечно же, огромна. Никто не может ее себе реально представить. Вряд ли кто сможет назвать число нулей в этой цифре. Но мы хотим дать ясно понять, что сверх нашей системы защиты вкладов, система, которая хорошо функционирует, правительство Германии готово заверить вкладчиков в отсутствии поводов для страха за свои сбережения». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Нашу программу продолжит петербургская тема. Недавно губернатор Валентина Матвиенко объявила, что в городе будут строиться новые комфортабельные дома престарелых и реконструироваться уже существующие. Однако ситуация с петербургским домом ветеранов сцены продолжает оставаться сложной. Деньги на ремонт здания выделены, но ремонт так и не начался, а жизнь престарелых актеров по-прежнему тяжела. Рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургскому дому ветеранов сцены, более 100 лет назад основанному великой актрисой Марией Савиной, был присвоен статус памятника истории и культуры федерального значения. Здание давно требовало ремонта, денег не было, и Союз театральных деятелей России решил продать часть земли под строительство элитного жилья. С этого и начались скандалы. СТД подписал договор с компанией «Система ГАЛС», которая в обмен на земельный участок должна была вложить в реконструкцию интерната 5-7 7 миллионов долларов. Ветераны сцены испугались, что земля будет продана, а ремонта они не дождутся. Петербургские власти вызвались помочь, но собственник, Союз театральных деятелей, отказался передавать учреждение на баланс города. После многих писем, обращений, совещаний на всех уровнях случилось знаменательное событие. 25 октября 2006 года во время онлайн-общения со страной Владимир Путин сказал: «Взяли бы и помогли ветеранам сцены, не отбирая у них то, что уже долгие годы принадлежит им по праву». Система ГАЛС немедленно заявила, что отреставрирует дом бесплатно, дав на это 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены почти 2 года назад, но ни один рубль на ремонт дома так и не истрачен. Почему ремонт не делается, этим вопросом задается главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская, давно защищающая престарелых актеров.
Начнем с того, что такое было 5 миллионов долларов, поступившие тогда же на счет. И что такое 5 миллионов долларов сейчас? Это первый вопрос. Деньги подешевели. Где они? Что с ними происходит? Если они лежат в банке, то, как вы понимаете, с них поступает определенный процент. Куда девается этот процент? Общественность театральная сведений об этом не имеет. Она имеет сведения о том, что в смысле ремонта и реконструкции Дома ветеранов не было проделано ни единого движения.
Последние сведения о создании тендерной комиссии и рабочей группы на сайте СТД датированы 18 октября прошлого года.
На что, по-моему, идет расчет? Вот так логически рассуждаю. Сейчас дом заселяется нетеатральными людьми. Уже 33% нетеатрального населения, театральные старики, вымирают. Они лежат в лазарете, умирают. Это население сокращается. Выгоднее брать на коммерческой основе, это дает больше денег. Александр Александрович Калягин не хочет отдать дом городу, потому что он тогда станет городским приютом. При этом в приют он уже превращается. Средний возраст 85 лет. Мы понимаем, что с этим населением станет к 2010-2012 году. И кем будет дом в это время заселен? К моменту, когда созреет проект, там можно будет делать все, что захочет Союз театральных деятелей. Я знаю, что Совет ветеранов все время пишет в администрацию президента. Они все время напоминают о данном им обещании. Но вопрос ведь такой. СТД – общественная организация. И проверить финансовую ситуацию с этими деньгами, о которых знает все народное население нашей страны, не может никто.
Дело, между тем, не только в ремонте.
Когда начиналась эта история 4 года назад, стариков ужасно плохо кормили. На 40, там, что ли, 2 рубля в сутки. Потом наш губернатор выделил, и они продолжают поступать, 7 миллионов рублей на питание. И 4 года назад 140 рублей были какими-то деньгами. Тихо-тихо, как-то СТД перевело свою долю на другие нужды, как говорит Совет ветеранов мне. И сейчас проблема питания, просто питание снова стоит очень остро, потому что 100 рублей в день на трехразовое питание – это практически то же, что 40 рублей 4 года назад.
О ценах на продукты в ДВС говорит председатель Совета ветеранов сцены Дина Петровна Кальченко.
В городе ведь в магазинах имеется группа так называемых социально значимых продуктов. Допустим, если молоко в городе стоит 23 рубля литр, то у нас почему-то за пол-литра берут с нас 23 рубля. У нас ведь такая система. У нас 107 рублей на питание. И, пожалуйста, выбирай по деньгам, что тебе больше. Система хорошая. Но по тем ценам, которые стоят в этом меню, ничего хорошего не получается. Потому что у нас гораздо дороже почему-то цены в нашем меню, чем они в магазинах города.
Ветераны писали об этом в Комитет по труду и соцзащите. Но когда я обратилась к директору Дома ветеранов сцены Льву Хазановичу, он отказался говорить под запись и сказал, что не обязан оправдываться перед журналистами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. Согласно последним данным, в результате землетрясения в ночь на понедельник погибли 72 человека, более 100 получили ранения. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Как сообщили в правоохранительных органах Абхазии, перестрелка с грузинскими военными произошла в селе Набакеви Гальского района республики. В Оренбургской области ушел в отставку Виктор Олешко, глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли 5 учениц. В ветхом школьном здании без прекращения учебного процесса велся ремонт. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с российским премьером Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Россия направила Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. О том, что бывший глава Роснефти скрывается именно в этой стране, сообщил начальник управления Следственного комитета при МВД России Игорь Цоколов. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня меры по преодолению финансового кризиса. На вторник назначена встреча глав финансовых ведомств всех 27 стран ЕС. Мировые цены на нефть опустились сегодня ниже уровня $90 за баррель. На мировых фондовых биржах продолжается спад, в том числе и в России. Мосгорсуд оставил под стражей заместителя начальника службы безопасности компании «Евросеть» Андрея Ермилова. Свыше 20 человек погибли при взрыве, совершенном смертником на севере Шри-Ланки. И еще одна новость. Нобелевская премия по медицине этого года вручена трем ученым из Германии и Франции: Харальду Цурхаузену, Франсуа Барсинуси и Люку Монтанье. На этой неделе в Швеции будут также объявлены обладатели Нобелевской премии по физике, химии, литературе, экономике. О том, что такое Нобелевский лауреат сегодня, о значении этой награды в научной сфере, обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский.
Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены Королевской шведской академии и лауреаты Нобелевских премий. Но номинировать на премию могут и другие ученые, от которых Королевская академия сочтет нужным принять предложение. Список нобелиатов держится в тайне, и кроме самих академиков никто не знает, кто же был номинирован. Можно, конечно, строить предположения, и в эти дни в них не будет недостатка. Замечено, что обычно отмеченные премией фундаментальные результаты по физике и химии на следующий год сменяются прикладными. Так, в 2006 году премия была присуждена за открытие анизотропии реликтового излучения. Эта работа относится к экспериментальной космологии, а космологи – это такие люди, для которых даже скопление галактик – слишком мелкие объекты, чтобы ими всерьез интересоваться. А в 2007 году физики получили премию за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления. Использование этого эффекта позволило на порядок увеличить плотность хранения информации на жестком диске. Так что, скорее всего, в этом году по физике будет отмечена фундаментальная работа. Нобелевская премия – это грандиозное всемирное шоу. В банкете принимает участие более 1000 человек. О лауреатах пишут и говорят все средства массовой информации. Но премия имеет и непосредственное отношение к такой вещи, как рейтинг университетов. Чем большее количество нобелевских лауреатов работает в университете или в нем училось, тем выше рейтинг учебного заведения, а значит, престижность и стоимость обучения. Больше всего лауреатов училось или работало в британском Кембриджском университете. К нему имеет непосредственное отношение более 100 нобелевских лауреатов. Несколько меньшее количество лауреатов работало в Чикагском университете и в Колумбийском университете Нью-Йорка. В московском физтехе работало 5 нобелевских лауреатов. В течение этой недели внимание мирового сообщества будет обращено на выдающиеся интеллектуальные достижения человечества. И интеллектуалы будут популярнее, чем звезды шоу-бизнеса или политики. Владимир Губайловский, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим разговор о новостях, только теперь будем говорить о новостях в мире культуры.
Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что современная культура вытесняет Бога из жизни людей, в результате чего народы, когда-то глубоко верующие, теряют свое лицо. В понедельник в Ватикане открылся синод, в котором принимают участие 253 епископа. Ватикан заявил, что, несмотря на усилия Папы Римского улучшить отношения с Китаем, на синод не приедут епископы из континентального Китая, которых возводят в сан с разрешения китайских властей без санкции Ватикана. 14 октября во Франкфурте откроется 60-я международная книжная ярмарка. Она продлится 2 недели. В ярмарке примут участие 1000 издательств из более чем 100 стран. Ожидается, что ярмарку посетит около 280 тысяч человек. Стоимость входного билета 12 евро, для школьников 6. Почетный гость этой юбилейной ярмарки – Турция. Девиз ярмарки – «Турция во всех красках и цветах». В Берлине открылся Чеченский культурный центр. Посетители могут познакомиться с выставкой, посвященной истории Чечни. При центре будут открыты курсы для детей и подростков, желающих изучать чеченский язык, историю и литературу. В Берлине проживают около 1200 чеченских беженцев. Голливудская студия DreamWorks заключила контракт о совместной деятельности с одной из крупнейших индийских кинокорпораций Reliance ADA Group. Бюджет совместного предприятия – 1,5 миллиарда долларов. Согласно контракту, индийцы вложат крупные суммы в американскую кинопромышленность. Один из основателей студии DreamWorks – режиссер и продюсер Стивен Спилберг, создатель таких лент, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера». Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Выражение «фабрика грез» родилось в 20-е годы. Так какой-то неизвестный острослов или романтик назвал киностудии Голливуда. В наши дни это выражение воспринимается исключительно как ироничное замечание. Ничего себе призрачные видения и несбыточные мечты ценой в миллиарды, в десятки, сотни миллиардов долларов. Глобализация повысила и продолжает повышать ставки киноиндустрии и вообще индустрии культуры. Деятели этой самой культуры часто критикуют глобализацию, мол, она ведет к обезличиванию, к унификации, засилью массовой продукции. Ну, ведет. А что дальше? Увы, глобализация, в том числе и культуры, не выдумка безликих чиновников из международных организаций и ненасытных воротил. Свободный рынок на то и свободный, что постоянно ищет новые формы и конфигурации. Массовая культура – это прежде всего рынок. Художники, считающие себя немассовыми, могут сопротивляться и сопротивляются. Многие музыканты, работающие в этномузыке, авангардной аранжировке народной музыки разных стран, пошли навстречу глобализации и при этом остались неповторимыми, современными, бескомпромиссными. Так что все дело в чувстве достоинства, здравом смысле, ну и, естественно, таланте.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о переименовании в Грозном проспекта, который раньше назывался проспектом Победы, а теперь имени Владимира Путина. Торжественное переименование главной улицы республиканской столицы в честь действующего политика – главная тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн». Напомню, ее подготовил Александр Костев.
В Грозном 5 октября отмечали 420-летие установления отношений между Чечней и Россией. В 1588 году в Москву было направлено первое чеченское посольство во главе с неким Батай-Мурзой. Одновременно праздновался День города Грозный и 32-летие президента Чечни Рамзана Кадырова. О переименовании главного в Грозном проспекта Победы в проспект Владимира Путина Рамзан Кадыров объявил на приуроченной к празднику церемонии, ставшей самым заметным событием дня. Цитата. «На сегодняшний день с уверенностью могу сказать, что 99% населения Чеченской Республики доверяет Путину и поддерживает руководство России. В знак благодарности чеченского народа проспект Победы отныне будет носить имя национального лидера Владимира Путина», сказал Кадыров, открывая реконструированный проспект. Проспект Путина начинается от площади Ахмада Кадырова. Его протяженность 1 километр 300 метров. На нем расположены 26 жилых домов, 8 административных зданий и 10 коммерческих объектов. Таблички с надписями «Проспект имени В.В. Путина» прикрепили на фасадах домов уже утром. В интервью Кадыров заявил, что Владимир Путин – идеал как для него, так и для всего чеченского народа. На переименованном проспекте тут же состоялось торжественное шествие. Его возглавили Рамзан Кадыров и полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
По проспекту Владимира Путина несли портреты именинника, а по бокам улицы стояли празднично наряженные школьники и студенты, которые махали российскими и чеченскими флагами, а потом выпустили в небо более 200 голубей. Вечером состоялся праздничный концерт, который завершился песней «Исламская моя Чечня» в исполнении Николая Баскова, который пел на чеченском языке. Рамзан Кадыров и Владимир Устинов слушали стоя. Как пишет сегодня сайт Политру в комментарии под заголовком «Проспект Путина. Победа России», присвоение улицы в Грозном имени российского премьера можно считать в каком-то смысле ответной любезностью.
В Москве, в Южном Бутово, есть улица Ахмада Кадырова, который погиб в результате теракта в 2004 году. Вообще-то, по закону города Москвы, присвоить улице имя известного деятеля можно только через 10 лет после его смерти. Однако этот закон предпочитают не выполнять, тем более, когда речь идет об именах выдающихся личностей. Так, именем недавно скончавшегося Александра Солженицына собираются назвать большую коммунистическую улицу в районе Таганки. Власти Москвы объявили, что процесс переименования будет завершен к 1 января 2009 года. Они готовы компенсировать расходы на переоформление документов жителям Большой коммунистической улицы. Впрочем, в отличие от Москвы, в Чечне законы позволяют переименовывать улицы как угодно, поэтому Рамзан Кадыров принял такое решение сам. Были случаи, когда граждане России пытались использовать имя Владимира Путина для защиты от действий властей, правда, с переменным успехом. Так, в ноябре 2005 года во Владивостоке жители домов на улице Некрасова, выступая против точечного возведения 16-этажного дома, разместили на месте будущей стройки детскую площадку, которую назвали «Детский спортивно-игровой комплекс «Наша Россия» имени В.В. Путина». Стройка была отменена. А в ноябре 2006 года в Улан-Удэ жители нескольких домов, планировавшихся к сносу, объявили их поселком имени Владимира Путина, но поселок все равно снесли.
По мнению заместителя главного редактора сайта Политру Бориса Долгина, Владимир Путин вряд ли обрадовался инициативе Рамзана Кадырова, но о том, чтобы своей волей запретить такое переименование, и речи быть не могло, ибо последствия могли быть слишком тяжелыми.
Конечно, это инициатива с места, и противостоять такой инициативе, исходящей во всяком случае из Чечни, не очень просто. По очень простой причине. У нас немного различаются внутри страны политические культуры. Вот точно так же, как в году 89-м в Советском Союзе можно было сказать, что немного по-разному на одни и те же события, на одни и те же возможности реагируют в Прибалтике и реагируют в, как это тогда называлось, республиках Средней Азии. Точно так же немножко разная политическая культура у нас в стране. Если в Москве более или менее понятно, что попробовать назвать в честь живущего человека, действующего политика тем более, значит выставить его в несколько глупом свете, то если мы посмотрим на ситуацию в Чечне, мы увидим совершенно другую культуру. Мы увидим везде висящие не где-нибудь в учреждениях, а на улицах портреты Рамзана Кадырова. Все очень понятная история. Эта история точно та же, что мы совсем недавно наблюдали в Туркмении с изображениями Туркменбаши. Это грустно. Надеюсь, что со временем это как-то будет лечиться. Что здесь касается самого Владимира Владимировича, то, по-моему, некоторое раздражение в свое время вызвали даже вот эти какие-то книжки для детей, вышедшие в Питере в начале 2000-х годов с рассказом о биографии маленького Вовочки. Я не думаю, что там он сам или его администрация как-то очень уж обрадованы подобным знаком внимания. Ну, просто слишком неприлично это выглядит. Но в то же время, каким образом противостоять такой инициативе, я не думаю, что это очень простой вопрос. Тут же вопрос еще в том, чтобы не обидеть, потому что там это, скорее всего, воспринимается как некоторое такое искреннее подобострастие. Я надеюсь, что как-то будет найдено какое-то разумное решение так, чтобы все-таки подобного названия не было, и чтобы более европейская политическая культура распространялась по всей нашей стране. Именовать что-то в честь живых – это несколько странно.
Мнение заместителя главного редактора сайта Политру Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. В Оренбургской области ушел в отставку Виктор Олешко, глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли 5 учениц. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Россия направила в Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас вернемся к главной, самой острой, пожалуй, международной теме последних дней. Это ситуация на финансовых рынках. Открылась Нью-Йоркская биржа, открылась она с падения. И вот об этой ситуации мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы ведущих стран Запада в экономической панораме Сергея Сининского.
Особенно показательным стало решение правительства Германии гарантировать на некоторое время вообще все частные вклады во всех банках страны. Их общий объем – 775 миллиардов долларов в пересчете, то есть втрое больше, чем в России. Мера, по мнению немецких экспертов, в общем, избыточная даже для нынешней ситуации. Тем не менее, власти на нее решились, как незадолго до них власти Италии. В России имела бы смысл такая же акция властей, чтобы исключить опасения частных вкладчиков. Наш первый собеседник в Москве, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Мне тоже кажется, что германская мера избыточна. И у меня есть сильное подозрение, что ее предложили политики, которые толком не знают, как устроена система страхования в Германии. Она ведь там двойная. Там есть европейская, предписанная решением Европейской комиссии, и старинная немецкая, которая обеспечивает очень высокий уровень защиты. Что касается России, то нет спроса на повышение уровня страхования. 97% вкладов уже застраховано. К сожалению, российское население не очень богатое, и накопить больше 400 тысяч рублей выше уровня застрахованных сумм немногие могут.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На данный момент в какой-то степени можно считать избыточной, в том смысле, что пока нет признаков большой нервозности. Но в целом, учитывая, что ситуация развивается непредсказуемым образом на мировом рынках. Мне кажется, вот, собственно, решение в Германии, оно как раз свидетельствует о том, что уровень непредсказуемости, он крайне высокий. Именно поэтому имел бы смысл каким-то образом частным вкладчикам дать понять, что они гарантированы, чтобы избежать лишней паники. Потому что если паника возникнет, с ней уже справиться будет гораздо сложнее.
В Ирландии власти пошли по другому пути. Гарантировать полностью все частные вклады, но только в 6 банках, где сосредоточена основная их масса. За что тут же подверглись резкой критике за нарушение европейских правил равноправной конкуренции на рынке банковских услуг. Для России, с учетом доли на этом рынке крупнейших государственных банков, подобное решение теоретически представляется делом совсем нетрудным. Другое дело, сколь оно целесообразно. Павел Медведев.
Вы знаете, я боюсь вызвать дипломатический скандал, поэтому не буду Ирландию осуждать за принятое решение, но оно очень странное. Оно очень резко идет против рыночной традиции. Конечно, когда на дворе такая плохая погода, финансовая погода, как сегодня, приходится принимать нерыночные решения. Но все-таки, мне кажется, надо знать меру. Я думаю, что в России такого рода решение никак не может быть принято. Оно против мнения самых широких кругов общественности и банковской общественности, и население, и, я думаю, правительство будет категорически против того, чтобы возвращаться к старой, по существу, советской системе, когда банки имели разные права на рынке. Я думаю, что для России это абсолютно невозможно.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я думаю, что как раз учитывая объем концентрации в крупных банках и, с другой стороны, учитывая в целом все-таки не очень высокий уровень доверия к нашей банковской системе, ну, просто потому что у нас, так сказать, всего 8 лет макроэкономической стабильности наблюдалось, а в Ирландии гораздо дольше. Именно по этой причине, наверное, имело бы смысл все-таки в России смотреть на там опыт Германии, где гарантия распространяется на все банки, потому что если сделать такую селекцию, отделить одни банки от других, то, конечно, в условиях общего слабого доверия это сразу провоцирует бегство вкладчиков из более мелких банков. Поэтому, мне кажется, учитывая вот предпосылки именно в России, наверное, имело бы смысл рассматривать такую общую гарантию депозитов, хотя, конечно же, есть аргументы против этого.
В Соединенных Штатах частью одобренного на прошлой неделе пакета помощи государства финансовому сектору стало решение временно повысить потолок государственного страхования по частным вкладам со 100 тысяч долларов до 250 тысяч. В Швеции вчера также было объявлено о повышении потолка гарантируемых частных вкладов сразу вдвое, в пересчете с 35,5 тысяч долларов до 71 тысячи. В России подготовлен, по сути, аналогичный законопроект о повышении потолка страховых выплат с 400 тысяч рублей до 700 тысяч, то есть с 15 до 27 тысяч долларов. Павел Медведев.
Наше решение повысить потолки застрахованных сумм более или менее случайно пришлось на время кризиса. Решение это было принято полтора года тому назад, когда принимали решение о предыдущем повышении потолков. Есть некоторая теория уровней застрахованных вкладов, сравнивается ВВП на душу населения и потолок выплат. Мы полтора года тому назад предвидели, что ВВП на душу населения увеличится, и надо будет увеличить потолок выплат. Сейчас это и делается. Только это, а вовсе не попытка каким-то образом предусмотреть возможность паники на рынке. Паники среди физических лиц уж точно нет.
По предварительной информации, законопроект о повышении в России порога государственного страхования по частным вкладам с 400 до 700 тысяч рублей может быть рассмотрен Государственной Думой уже на этой неделе.
Экономическая панорама Ивана Трефил, извините, Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Недавно для всех соискателей немецкого гражданства был введен страноведческий тест. Иммигрантские общины страны считают его запутанным, даже дискриминационным, а многие коренные жители Германии признаются, что сами с трудом ответили бы на большинство вопросов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В списке, утвержденном Министерством внутренних дел, 310 вопросов по истории, культуре и основам государственного устройства Германии. Во время экзамена претенденту на гражданство предложат 33 вопроса, из которых достаточно правильно ответить на 17. Как только список появился на сайте МВД Германии, выяснилось, что многие вопросы откровенно двусмысленные или некорректные и представляющие собой умышленные ловушки. Например, какого цвета официальный флаг федеральной земли Нижняя Саксония? Правильный ответ – черный, красный, золотой и белый. Потому что на черно-красно-золотом полотнище нарисован еще и белый конь. Даже подготовленный соискатель гражданства может легко запутаться и дать ошибочный ответ. Или такой вопрос. Что делать, если ваша взрослая дочь намерена связать судьбу с незаслуживающим уважения молодым человеком? Верный ответ дастся многим родителям, особенно мусульманам, наверняка с трудом. Нужно уважать волю дочери. За этот вопросник руководство Министерства внутренних дел критикуют с разных сторон. И журналисты, и депутаты Бундестага, и лидеры иммигрантских общин. Говорит председатель турецкой общины Германии Кинан Калат.
Начиная с 1990 года, иммиграционное законодательство в Германии все ужесточается и ужесточается. Это касается и воссоединения семьи, и получения немецкого гражданства. В других сферах права иностранцев также ущемлены. Все это нужно каким-то образом изменить.
Турецкая община считает, что тест на гражданство можно было бы и не вводить, а ограничиться проведением курсов по страноведению. А вот мнение председателя комиссии Бундестага по внутренним делам Себастьяна Эдати.
У меня такое впечатление, что руководство МВД не понимает, ради чего вообще нужен этот тест на гражданство. По моим представлениям, его цель – проверить, есть ли у иностранца базовые знания о культуре, истории, правовой системе страны. Что же мы видим в каталоге, опубликованном на сайте министерства? Многие вопросы уж очень сложные, заковыристые, а некоторые просто некорректны. Я не противник теста на гражданство как такового, но что касается нынешней его редакции, то она нуждается в серьезной доработке. Сдача теста на гражданство мне чем-то напоминает теоретический экзамен в автошколе. 90% знаний, которые приобретаются во время подготовки к экзамену, позднее на практике не применяются.
На призывы Себастьяна Эдати, а также других политиков доработать вопросник, руководство МВД пока никак не реагирует. Эрфурт, столица федеральной земли Тюрингия. Атилла Ларой, уроженец Румынии. Чтобы стать гражданином Германии, он записался на специальные курсы подготовки к сдаче теста на гражданство.
В какой-то степени я уже чувствую себя немцем. Я уже 7 лет живу в Германии. Моя жена немка и ребенок гражданин Германии. И я хочу стать обладателем немецкого паспорта.
Случайные прохожие жители Эрфурта пытаются ответить на один из вопросов теста. Насколько зона оккупации была разделена Германия после Второй мировой войны?
Зоны оккупации после войны? Мне нужно хорошо подумать. Берлин, Саар. После войны было 2 зоны оккупации.
5. 3. Именно 3, я точно знаю. 4.
Русская, английская, французская, американская. 4.
Действительно, правильный ответ 4. Судя по тому, что ни у одного из случайных прохожих на улицах Эрфурта не было иностранного акцента, все они немцы, коренные жители страны. Вскоре после того, как был введен тест на гражданство, на немецком общественном телеканале АРД появилась викторина «Насколько ты в действительности немец?». Создатель шоу, популярный в Германии телеведущий, актер и продюсер Йорк Пилава. Гости передачи – известные политики, деятели культуры, спортсмены, а также рядовые граждане страны. Участники шоу должны ответить на те же самые вопросы, что и иммигранты при сдаче теста на гражданство. Говорят, что перед эфиром все приглашенные очень сильно волнуются, боятся опозориться. Однако пока все участники викторины сдают телеэкзамен успешно. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий. Через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Ну и, конечно же, опять кризис.
Да, добрый вечер, Кирилл. Действительно, кризис и не один, как у нас обычно. Откроемся, ситуация вокруг Грузии. Там перестрелки на линии разграничения с Абхазией. Осложняется без того непростая обстановка. В то время как выходят и снимают российские войска свои блокпосты в соответствии с договором о разрешении кризиса, кто из сторон конфликта заинтересован в провокациях? Вот так я поставил вопрос к экспертам программы. Активист Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова обвиняется в приобретении имущества, добытого преступным путем. Можно ли перевозить из Астрахани черную икру, хотя бы одну баночку, что за это может быть, обычным гражданам и вот активистам оппозиции? Россия и Белоруссия ведут сегодня переговоры о газовых поставках и совместной системе ПВО. Вот сейчас делают заявление Владимир Путин и Александр Лукашенко. Посмотрим, кто пойдет на уступки, как будут дальше развиваться диалог России и Белоруссии. Таковы главные темы программы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетеребский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У села Пахулани, недалеко от грузино-абхазской границы, произошло 5 взрывов.
Держали Курносову за найденную у нее банку красной икры заводского производства.
Один из первых сторонников Обамы, по данным «Нью-Йорк Таймс», был террористом.
Иракская сторона благодарна Польше за то, что мы здесь в течение последних лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».